www.svobodanews.ru.
Спасибо. Выпуск новостей представила Мария Стройкова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Далее в нашем эфире. Наталья Морарь – угроза для безопасности России. Зарубежные наблюдатели на российских выборах. Пыточная система в Свердловской исправительной колонии. Об этом в ближайшие полчаса на волнах радио «Свобода». И сразу переходим к самой актуальной теме. Четвертые сутки уже идут с тех пор, как возвращавшихся из Кишинева сотрудников российского издания «The New Times» Наталью Морарь и Илью Барабанова задержали в транзитной зоне аэропорта Домодедово. Причем без объяснения причин требовали сотрудники погранслужбы возвращения Натальи в Молдавию, не пропуская к ней адвоката. И вот сегодня утром Наталья Морарь и Илья Барабанов все же вылетели в Кишинев. В студии рядом со мной Мумин Шакиров. Мумин, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, вам слово.
Наталья Морарь вместе с мужем возвращается в Молдавию. Согласно расписанию, самолет должен приземлиться в Кишиневе в 12:15 по московскому времени. Решение покинуть аэропорт Домодедово было принято совместно с коллегами из журнала The New Times. Об этом нам сообщила президент холдинга Ren Media Group, издатель и главный редактор The New Times Ирена Лесневская.
Я дозвонилась до ребят утром, и Женя Альбац, в 8 утра мы уговорили их уехать, потому что у них как раз абсолютная убежденность в том, что они абсолютно правы. Они не верят в том, что тупая машина может переехать человеческую жизнь. Тупой машиной они называют службы ФСБ, которые, нарушая все законы, любую человеческую логику. У них нет ни сердец, ни детей, они звери. И то, что они таких молодых, талантливых людей, которые только начинают жить, учат лжи, фальши, тупости, цинизму. И, несмотря на это, они хотят жить в этой стране. Им открыт весь мир. Их приглашают куда угодно, они талантливые люди. Наташе предлагали аспирантуру здесь. Они хотят работать в этой стране, потому что для Наташи эта страна тоже ее родина. Она всю сознательную жизнь прожила здесь.
Все это время в аэропорту Домодедово находился известный адвокат Юрий Костанов, которому они не дали возможности увидеться с молодыми людьми, в первую очередь с Натальей Морарь. И мы попросили защитника еще раз напомнить нашим слушателям, какие есть юридические перспективы у этой истории и какие именно законы были нарушены российскими властями.
Первое главное нарушение. Никто ее не уведомил о причинах аннулирования разрешения на проживание в России и не предоставил возможность это решение о аннулировании разрешения обжаловать в суд. Речь идет о женщине, которая жила и работала здесь, имела законное разрешение, срок действия которого был до июля 2008 года. Имела разрешение на работу и, соответственно, место работы у нее было здесь. Она выехала всего лишь в кратковременную служебную командировку, ее не пустили назад, вот в декабре. По закону, если разрешение было, его, значит, кто-то аннулировал, орган, принявший решение об аннулировании разрешения на проживание здесь, обязан уведомить, разъяснить ему его право обжаловать это решение в суд. И пока суд не рассмотрит этой жалобы, он имеет право продолжать здесь жить. Второе нарушение, человека лишили права пользоваться услугами защитника. Это и международные нормы, и наши нормы. Третье нарушение состоит уже вот сегодня в том, что они нам стали заявлять о том, что на той территории, на которой она находилась, и которая, по их мнению, это не территория России, наше законодательство не действует. И дальше, ну, вчера, по-моему, позавчера, ограничивали в пище, воду не давали там и так далее. Это тем более нарушение. Потому что когда человека подвергают всякого рода мучениям и страданиям, физическим уже, да и нравственным тоже, для достижения каких-то своих целей, для получения показаний, допустим, так далее, это называется пыткой. Пытки, как известно, запрещены на национальном и международном уровне. И это является преступлением по нашему закону. Я, наверное, буду ставить вопросы об этом.
Адвокат Юрий Костанов не строит иллюзий по поводу дальнейших судебных разбирательств и понимает, что шансов не очень много в России одержать юридические победы. Но первое, он не намерен отказываться от борьбы, это важно. Второе, в случае, если все дела будут проиграны, то последняя надежда – это Европейский суд по правам человека. И защита воспользуется этим правом, так как бетонную стену российского правосудия надо пробивать всеми доступными средствами, считает господин Костанов. Алексей?
Спасибо. Мумин Шакиров следит за развитием ситуации с Натальей Марарь и Ильей Барабановым. В следующих выпусках нашей программы и выпусках новостей мы будем и внимательно исследовать эту ситуацию. А сейчас в продолжении темы рассказ моей коллеги Ольги Вахоничевой о пресс-конференции, которую вчера провели сотрудники издания The New Times, и высказали на ней они категорический протест против задержания Марарь и Барабанова.
По словам заместителя главного редактора журнала New Times Евгения Альбац, им поступила информация, что ребят могут просто отравить. Однако никто из персонала Домодедова так и не пытался передать еду ни Марарии Барабанову. Как не дали разрешение на передачу воды и пищи от коллег, прибывших в аэропорт. Вот как характеризует эту ситуацию Евгения Альбац.
Это абсолютный беспредел. Вот сегодня в аэропорту Домодедова нет гражданской российской власти. Нет вообще никакой власти. Там государственная граница приватизирована. Банды людей, которые хотят вытворения Натальи Марарь и Илья Барабанова, поскольку именно они были героями расследования Натальи Марарь о коррупции в высших эшелонах российской власти и в том числе в высшем руководстве Федеральной службы безопасности. Ровно они приватизировали этот участок государственной границы.
Никто из участников пресс-конференции не сомневается в том, что запрет на въезд Марарь в Россию напрямую связан с ее профессиональной деятельностью. Наталья уже второй раз пытается выдворить из России без объяснения причин. Российские власти еще в конце прошлого года заявили, что она представляет угрозу национальной безопасности страны. Подобные методы давления на людей не были свойственны даже Комитету государственной безопасности, говорит председатель Национального антикоррупционного комитета, в прошлом офицер Федеральной службы безопасности Кирилл Кабанов.
Кроме чувства стыда, я не испытываю сейчас ничего. То, что происходит, кроме как беспредел, это криминальное слово, да, он беспределен. Никогда не нападают на детей и женщин. Это уже даже не попадает в криминальное понятие. Это зачастую. Тем более издевательство. Наталья писала, и я выступаю в качестве одного из ее экспертов, к которым она обращалась. Я могу сказать, что, во-первых, меня удивило первый факт, что именно служба экономической безопасности ФСБ, возглавляемая господином Бортниковым, явилась инициатором запрета въезда на территорию Российской Федерации. В публикациях Натальи Марарь, связанных с банком «Дисконт», это первая публикация, которая была у нее, четко расписывается схема. При этом она совершенно обоснованно называет, что данные потоки крышуются, именно крышуются, представителями Федеральной службы безопасности. Эти потоки составляют десятки миллиардов долларов. И я думаю, что вот это вот решение службы экономической безопасности, оно просто подтвердило тот факт, что Наталья была права, задавала вопросы в отношении высших должностных лиц Федеральной службы безопасности, а именно службы экономической безопасности.
К этой характеристике действий нынешней власти присоединяется и российский политик Борис Немцов.
Наташа, будучи действительно юной 23-летней девушкой, набралась смелости о коррупции писать. С целью запугивания всех остальных, с целью недопущения раскрытия всех их делишек, они решили Наташу депортировать и не пускать в страну.
Так считает известный политик Борис Немцов. Репортаж подготовила моя коллега Ольга Вахоничева. В Москве 12 часов 45 минут и далее на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Полиция в Ереване разогнала сотни манифестантов, которые проводили бессрочный и несанкционированный митинг в центре столицы Армении. В России наступил так называемый «день тишины» в предвыборной президентской кампании. На грузино-абхазской границе минувшей ночью произошла перестрелка. В пятницу в результате взрыва в этом районе были ранены 3 сотрудника милиции. В Абхазии объявлена частичная мобилизация. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека. Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Согласно заявлениям представителей Центра избиркома России, за президентскими выборами в стране будут следить наблюдатели из 17 международных и иностранных организаций. Однако эксперты полагают, что официальные российские власти добились того, что процесс наблюдения будет носить формальный характер. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Рамки предвыборного законодательства в России безграничны, что позволяет власти допускать его произвольное толкование, считает эксперт Леонид Кириченко. Это утверждение он проиллюстрировал конкретным примером.
Квестер предлагает бойкотировать выборы. Тут же выступает член ЦИК Майя Гришина и говорит, что это уголовное преступление. А в Уголовном кодексе написано, 141-я статья, что воспрепятствование осуществлению гражданину своих избирательных прав действительно карается, а если это организованная группа, то до 5 лет. Майя Гришина очень весело и легко распространяет слово «воспрепятствование» как психическое. Понимаете, психика – тонкая вещь. Если вот группа лидеров партийных в день голосования со скорбными лицами показывается где-то, то ясно, что это тянет на 5 лет. Это организованная группа психически воспрепятствует другим гражданам поддержать вот какого-либо кандидата из этих 4. То есть, если так расширительно толковать закон, то у нас очень большие перспективы. Весь закон написан по принципу «казнить нельзя, помиловать», дальше запятую ставит «центр избирком» или «суд», точка. После этого все законно. Все, что не делает центральная комиссия, участковая, любая другая, это все законно, потому что все это укладывается в безграничные рамки закона.
В случае, если наблюдатель от оппозиционной партии захочет пожаловаться на действия членов участковых избирательной комиссии, то он, по мнению Леонида Кириченко, не добьется ничего.
Им предлагается жаловаться председателю этой же комиссии. Ну, об этом смешно говорить, потому что он даже может взять, он же может нетрудно выкинуть эту жалобу потом, правда? Поэтому, чтобы не волновать наблюдателя, он спокойно возьмет. У него есть штаб, куда он перенесет эти жалобы. Потом эти жалобы все, и протокол, который он получит, можно обратиться в суд. А суд скажет, что просто вы принесли ошибочную копию протокола. Ошибка, слава богу, была исправлена. Спасибо, год. Будьте внимательнее и следите, так сказать, чтобы ошибок больше не было, чтобы сразу протоколы сразу были правильными. Так что все это можно носить куда угодно, хоть в Страсбург. Так, так сказать, ничего не изменит. 57 тысяч протоколов на прошлых думских выборах было переписано. Ну и что? Кого это потрясло? А даже на сайте коммунистов об этом нет сообщений, нет данных, нет результатов суда, нет полемики, обсуждений, ничего нет. То есть они уже работают такими народоуводителями с Майдана, который очень маловероятен в будущем. А они уже сейчас работают. Ведь демократия у нас не просто суверенная, не просто управляемая, а демократия, управляемая суверенным.
Лен Кириченко утверждает, что и сегодня актуальна фраза о том, что ключевая роль на выборах отводится не избирателям, а тем, кто считает их голоса.
Это раньше нужно было засунуть реальный бюллетень с реальной галочкой за реального кандидата с тем, чтобы он победил. Сейчас делается очень просто. В закон вписали норму, что после ухода всех наблюдателей, если они были, комиссия имеет полное право под предлогом найденной ошибки переписать протокол заново. Причем безграничная возможность. Не то, как говорит Орешкин, приписать 2-3%, максимум 10%. Нет. Она имеет полное право, законное, подчеркиваю, написать, что в ее школу, на ее избирательный участок пришли все 109 миллионов избирателей, и все 109 миллионов проголосовали за одного кандидата. И вот этот протокол спокойно примет система ГАЗ-выборы. Потому что раз все пришли, сколько их было, столько пришло, столько проголосов, все сошлось. Вот этот протокол подлинный, правильный. А все, что получили наблюдатели, это ошибка, которую, слава богу, удалось исправить. Ну, написано в законе, что, конечно, их надо снова пригласить, снова найти. Но ведь если сказать, что их не удалось найти, что делать? Народ же не может ждать, пока вот найдут этих наблюдателей. Конечно, надо считать голоса без них. Так и делают. Поэтому уже никто не заботится о лишних бюллетенях в урнах. Просто переписываются протоколы. Вот вы все пришли, поставили палочку за одного кандидата, переписали бюллетень, и там все 100% за другого кандидата. Вашим голосом воспользуются или нет, как вы думаете?
Неужели нельзя исключить фальсификации в ходе выборов?
Фальсификации, знаете, в каком случае невозможны? когда все 100% голосуют 100% голосованием за то, что нужно власти. Поэтому никакой фальсификации не требуется. Вот тогда голосование действительно честное и правильное. Вот и все. А остальное, значит, это на воле руководящих указаний. Потому что комиссия, хотя коллегиальный орган, но председатель комиссии назначается сверху. Для этого вертикаль избирательная построена как часть общей вертикали. Члены комиссии за фальсификацию специальной нормой закона выведены не только из-под уголовной ответственности, а даже штрафовать их нельзя. Без согласия либо генерального прокурора, либо прокурора субъекта федерации. Вот эту норму закона тщательно скрывают от избирателей. Их просто, член ЦИКа просто в лоб, в глаза отрицают существование этой нормы. Пожалуйста, 29-я статья, пункт 18 закона о гарантиях избирательных прав граждан.
Это было мнение эксперта по предвыборному законодательству Леонида Кириченко. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В руки правозащитников попал видеоролик, на котором запечатлены сцены избиения заключенных в Свердловской исправительной колонии номер 2. А на руководителя общероссийского движения за права человека Льва Пономарева, назвавшего директора Федеральной службы исполнения наказания Юрия Калинина автором пыточной системы, заведено уголовное дело. Подробнее расскажет наш корреспондент Карен Агамиров.
Генерал-майор Никитин сразу заверил журналистов.
Будь то конкретный гражданин, будь то представитель государственного органа, каждый на своем месте, мы все, безусловно, несем ответственность за строгое выполнение требований Конституции Российской Федерации, статьи 59, о том, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.
И хотя пункт 3 статьи 59 Конституции гласит, гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждением или вероисповеданию противоречит несению военной службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях, имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой, тем не менее, в отношении так называемых уклонистов принимаются самые серьезные меры, и они дали хороший результат.
Если еще 10 лет назад их число составлялось достаточно ощутимое, и эти данные приводились генеральным штабом, то есть речь шла о нескольких десятках тысяч человек, то, например, по итогам 2006 года их количество уже сократилось до 12 тысяч, а вот по итогам осеннего призыва минувшего года произошло дальнейшее сокращение. Это говорит так об искаженном мнении о том, что вот с изменениями законодательства в части, касающейся сокращения сроков службы, произойдет рост числа вот этих уклонистов. Видите, этого, в общем-то, не происходит. Тут целый ряд факторов, в том числе заинтересованности молодых людей все-таки в службе, именно в военной службе. Ну и факторы, касающиеся повышения престижа военной службы, принятия государством очень серьезных по масштабу, по объемам, по содержанию мер социальной защиты военнослужащих, повышения престижа военной службы. Еще раз вернусь к теме об уклонении от призыва на военную службу, то законом сейчас установлено, что по всем фактам эти материалы военкоматы направляют в территориальные следственные органы Следственного комитета при Генеральной прокуратуре для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении этих лиц. Ответственность, как я уже говорил, установлена 328 статьей Уголовного кодекса Российской Федерации. Ей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Это касается в том числе и тех, кто подлежит прохождению альтернативной службы. И скажу так, что эта норма закона в целом работает. В минувшем году за уклонение от призыва к уголовной ответственности были привлечены более 1000 граждан.
А тот, кто проходит военную службу и вдруг засомневался в ее эффективности, наставляет генерал Никитин.
Нужно проинформировать будущих призывников, что здесь уголовным законом предусмотрены гораздо более серьезные последствия. Самовольное оставление части или места службы наказывается лишением свободы до 3 лет, а дезертирство до 10 лет. Это статьи 337, 338 Уголовного кодекса.
Отчего же молодой человек уклоняется от призыва?
У кого-то есть нежелание просто выполнять конституционный долг. Кто-то думает, что он не справится с нагрузками, которые существуют в армии. А у кого-то, я вам так откровенно скажу, у кого-то есть какой-то бизнес, у кого-то есть какие-то коммерческие интересы. И они попросту не хотят идти в армию и терять вот эти какие-то заработанные ими за этот период времени преференции или какие-то преимущества.
Заработанные преференции и преимущества 18 лет. А что у нас с борьбой с дедовщиной в армии? Свежая трагедия – гибель курсанта Уссурийского Суворовского военного училища Ильи Сальникова.
Все вопросы, касающиеся уголовных дел, расследования, я оставлю без комментариев. По той простой причине, что до тех пор, пока не состоялось судебного решения, до тех пор, пока нет вынесенного в соответствии с законом какого-то иного процессуального документа, комментировать это дело неблагодарно.
А как идет борьба со взятками в военкоматах? Начальник управления Главной военной прокуратуры России Александр Никитин привел обнадеживающие данные.
К каждому к такому факту относимся с исключительным вниманием, потому что виновное лицо должностное, вне зависимости от того, какое он занимает должностное положение, при доказанности его вины должен быть осужден. Если говорить о 2007 году, то по результатам надзорных мероприятий, в том числе в связи с информацией, которую сообщили граждане по телефонам горячей линии, возбужден целый ряд уголовных дел по фактам злоупотребления и взяточничества работников военных комиссариатов, членов призывных и медицинских комиссий. В частности, по результатам совместной деятельности с органами обеспечения безопасности в войсках в ноябре прошлого года привлечен к уголовной ответственности офицер военного комиссариата Новороссийска. Он был задержан при покушении на получение взятки за незаконное предоставление отсрочки от призыва на военную службу. Сейчас расследуется уголовное дело в отношении начальника отделения одного из военных комиссариатов Московской области, задержанного при получении денежного вознаграждения за предоставление тоже отсрочки от призыва на военную службу. Такое же, по сути, уголовное дело сейчас расследуется в отношении начальника отделения одного из районных военных комиссариатов города Екатеринбурга. А всего в 2007 году в связи с совершением различных преступлений, в том числе коррупционной направленности, к уголовной ответственности привлечено более 70 должностных лиц и работников военных комиссариатов.
Российская армия борется с уклонистами, дедовщиной и взяточниками. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Далее предлагаем вашему вниманию рубрику «Моя неделя». На вопросы моей коллеги Вероники Баде ответил Георгий Горонян, известный музыкант, дирижер, народный артист России.
Георгий Арамович, как прошла у вас неделя?
О, вы знаете, вы попали на одну из самых насыщенных недель у меня за последнее время. Дело в том, что 22-го я вместе с виртуозами Москвы вылетел в гастрольную поездку. Она у нас была по 4 городам. Уфа, Челябинск, Свердловск, Новый Екатеринбург и Пермь. И вот только в среду мы вернулись. Ну, вы сами знаете, что вообще длительные гастрольные поездки в наше время практически прекращены, потому что, в общем, это очень сложно оправдать, тем более возить оркестр. 20 с лишним человек, это всегда очень тяжело. Очень дорого стоят билеты, гостиницы и так далее, и так далее. Но вот каким-то образом менеджерам из этих 4 городов удалось сложиться вместе, и они вызвали именно виртуоз и меня. Значит, программа у нас была очень интересная, она называется «Джаз и классика». Оркестр под управлением Владимира Симкина играл от Моцарта до Гершвина, что-то в этом роде. Очень много интересной всякой музыки. Публика с восторгом принимала. И во втором отделении начиналось совершенно неожиданно. Виртуозы Москвы вместе с своим трио играли джаз. Джаз – это не просто, ну, как-то так, спонтанно. Вся программа была давным-давно записана, отрепетирована. Кстати, программа, когда играется только джаз, у нас называется «Джаз в смокингах». И это было очень неожиданно, и все зрители отмечали это.
Народный артист России Георгий Горонян, гость рубрики «Моя неделя». Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Далее в нашем эфире. Наталья Морарь, угроза для безопасности России. Бракоразводный процесс сэра Пола Маккартни и национальное российское военно-мемориальное кладбище. Кроме того, сегодня в эфире «Радио Свобода» с 19 до 21 часа. Итоги недели «Радио Свобода» ведет программу мой коллега Дмитрий Волчек. Слушайте «Радио Свобода» и не пропустите в 19 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
Журналистка российского издания New Times Наталья Морарь и ее супруг Илья Барабанов вылетели в субботу утром из Москвы в Кишинев. Решение об этом приняли они сами после того, как состояние здоровья Натальи ухудшилось, сообщил Радио Свобода адвокат журналистки Юрий Костанов. Наталья Морарь с мужем трое суток провели в московском аэропорту Домодедово после того, как российские пограничники отказались впустить ее в страну. Полиция в Ереване разогнала сотни манифестантов, которые проводили бессрочный и несанкционированный митинг в центре столицы Армении. По информации корреспондента «Радио Свобода», полиция задержала бывшего кандидата на пост президента от оппозиции Левона Тер-Петросяна и, по всей вероятности, перепроводила его домой. В России наступил так называемый «день тишины» в предвыборной президентской кампании. На всей территории страны вступил в силу запрет на любую агитацию, прекращается политическая реклама, любые митинги и акции, связанные с выборами. На грузино-абхазской границе минувшей ночью произошла перестрелка. По предварительным данным, пострадавших с абхазской стороны нет, сообщил Интерфаксу уполномоченный представитель президента непризнанной республики Абхазия в Гальском районе Руслан Кишмария. Наилучшей формой государственного управления для Украины является парламентская республика, а должность президента необходимо упразднить, считает лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко. В интервью еженедельнику «Зеркало недели» он заявил о необходимости принятия новой конституции страны. В Ираке число погибших в результате терактов и вооруженных столкновений мирных жителей возросло по сравнению с январем более чем на треть. По официальным данным иракского правительства, жертвами насилия в феврале стали 633 человека. Это была краткая сводка новостей на радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и вновь возвращаемся к одной из самых актуальных на сегодня тем. Это история с Натальей Морарь. Напомню, что несколько дней назад мы задавали слушателям вопрос, можно ли высылать иностранных журналистов за неугодные власти публикации. Вот как на этот вопрос отвечали жители города Чебоксары.
Нет, ну вообще-то, наверное, можно. Можно, но... А по сути, если мы выгоняем, то нас тоже не будут приветствовать в других странах, и мы тоже не будем знать, что делается в других странах, вот как сказать, что делается в мире. Я думаю, наверное, все-таки не надо их высылать.
Что они пишут про нашу страну не очень-то хорошо, красиво. Я считаю, что не надо высылать, нельзя. Каждый человек имеет право сейчас, тем более свободно, может ездить в каждую любую страну.
Да, можно. Ну а что они пишут, какую-то туфту? Не должны писать. Мне, например, не нравится, когда о России пишут там в плохом тоне каком-нибудь. Но я считаю, нужно высылать.
В демократической стране, говорю, так не решается дела. Нельзя никого высылать. Это все должно быть позволено. У нас же демократическая страна. Никого высылать не надо.
Я считаю, что нет. Пускай они занимаются своей работой, а власти это учитывают. Но не обязательно же личность журналиста из-за этого должна быть какая-то неугодная.
Ни в коем случае... Не согласен я с этим. Смысл каких? Зачем их высылать, если они правду говорят? Высылать нельзя.
Даже не знаю. Нет, наверное, это неправильно. Ну как, в свободной стране живем, как-никак. Могут, наверное, писать все, что угодно. Наверное, от народа зависит какая-то информация.
Но если для России ничем это не грозит, мне кажется, не надо изгонять. А так, если они правду пишут, если не правду пишут, то, наверное, наказывать надо, не знаю. А если правду, мне кажется, не стоит наказывать, сейчас демократия у нас.
Выгонять надо, то, что они получили информацию, они ее искажают. Значит, надо их выгонять, значит, они работают на кого-то против нас, однозначно. Правда, это она для всех людей на разное.
Для народа, я считаю, они должны быть... Их не следует высылать, я так и считаю. Потому что они народу сообщают то, что от народа власти большей части скрывают, информацию дают народу.
Нет, однозначно. Но если демократические курсы выбрали государство, этому курсу надо придерживаться.
Журналистам что, они больно что пишут? Ничего такого не пишут вроде. То, что есть, творится в стране, вот это пишут они информацию. Какой бардак творится. Тут свое правительство надо выгонять. Не журналистов, а правительство. То, что творит народу. Если культурно пишет все справедливо, зачем выгонять?
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, можно ли высылать иностранных журналистов за неугодные власти публикации. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве 12 часов 35 минут. Мы продолжаем очередной выпуск программы «Свобода в полдень». Далее предлагаем вашему вниманию новости культуры. Вот их некоторые темы. Мы расскажем о германо-вьетнамских культурных связях, о том, почему Анджелина Джоли призывает американцев оставаться в Ираке, и печальная новость, скончался известный певец Иван Ребров. Панорама новостей культуры представляет Игорь Померанцев.
—
Министр иностранных дел Голландии Максим Ферхаген призвал депутата парламента, основателя праворадикальной партии «Свободы» Герта Вилдерса отказаться от планов демонстрации фильма, в котором содержатся критические замечания в адрес ислама и Корана. По мнению министра, эта акция ставит под удар жизнь голландских подданных, особенно тех, кто проживает за границей. Министр добавил, что своим призывом он ни в коей мере не хотел бы потакать антидемократическим силам и террористам. Ранее «Талибан» пригрозил нанести удар по голландскому корпусу в Афганистане, если фильм Вилдерса будет показан по интернету. С подобными угрозами выступил также Аль-Каида. Герт Вилдерс неоднократно подвергал ислам острой критике, называя его отсталой культурой, а Коран – фашистской книгой. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер встретился в Ханое с группой вьетнамских художников и писателей. Встреча состоялась в немецком культурном центре Гёте-институте. Это учреждение пользуется уникальным во Вьетнаме правом устраивать культурные акции, не спрашивая разрешения местных властей. В 2007 году
говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Неприятностям с последними, включая автомобильную аварию. Главным требованием Пола Маккартни была полная конфиденциальность. Музыканты и члены его семьи постоянно на виду, и поэтому книги или документальные фильмы бывшей жены о 4 годах их супружества вряд ли можно причислить к вещам, вызывающим у него всплеск радостных эмоций. Состояние Пола Маккартни оценивается приблизительно в 825 миллионов фунтов. Сумма выплаты бывшей жене и содержание их 4-летней дочки могут побить нынешний рекорд в 48 миллионов фунтов стерлингов. Когда речь идет о таких суммах и таких именах, самые престижные адвокатские конторы выстраиваются в очередь, чтобы добавить в свой послужной список этот процесс. Церопола, кроме собственного адвоката их семьи, представляет знаменитая, фигурировавшая во многих громких делах с участием королевской семьи, Фиона Шеклтон, чьи услуги стоят 500 фунтов в час. Хизер Миллс представляет фирму Мишон де Рея, занимавшаяся процессом развода принца Чарльза и Дианы. В конце прошлого года, после того, как Миллс выступила сразу по нескольким телеканалам, эти ее отношения с адвокатами прекратились. По сведениям газеты «Таймс», Миллс задолжала фирме 2 миллиона фунтов еще до начала судебных слушаний. Для простых людей развод тоже может быть сложным и дорогостоящим процессом. Как и в других странах, юридические услуги в Англии и в Ирландии самые дорогие, а язык, на котором говорят в залах суда, сформировался в конце XIX века и не сильно трансформировался с тех пор. Большинство англичан не способны понять термины, которыми оперируют профессиональные юристы, и в то же время немалая часть не способна нанять кого-то для представления своих интересов в суде. Катя О'Брайен, пройдя через развод без помощи адвоката, основала группу помощи для таких, как она. Ее интернет-портал называется «Развод сделай сам» и предлагает образцы бланков, разъяснения терминов и полезные советы. Я была безработной с тремя детьми. И даже при том, что мой адвокат предложил мне хорошие условия, цена его услуг была совершенно несовместимой с моим бюджетом. В моем случае соглашение было достаточно простым. Речь не шла о разделе денег, дом принадлежал муниципалитету, и одному из детей на днях исполнялось 16 лет. Так что для меня вопрос стоял либо разводиться без помощи юриста, либо забыть о разводе вообще. Все это было нелегко. Я никогда раньше не стояла перед судьями. Мне было не просто находиться там одной, при том, что мой муж явился с адвокатом, а эти люди, как известно, разговаривают на другом языке. Так что приходилось прилагать усилия, чтобы понять, что этот человек говорит. Мне удалось не показать своего волнения, но помню, как у меня тряслись конечности, нервы были на пределе. При том, что спорить нам было не о чем, я вышла из суда с гордостью, что я сама прошла через весь процесс. Адвокат Розмари Хорган специализируется на семейных процессах. Она считает, что хотя бы бесплатный базовый совет юриста необходим каждому. Многие пары, которые способны сформулировать условия развода самостоятельно, проходят через так называемую процедуру посредничества. Они договариваются обо всем, заключают с помощью юриста соглашение, после чего идут с этим в суд и регистрируют развод. И такое посредничество предоставляется всем гражданам бесплатно. Подобно тому, как любой может рассчитывать на бесплатную юридическую помощь в случае ареста. На мой взгляд, важно, чтобы люди знали об этой возможности получения совета адвоката, который объяснит им некоторые вопросы, поскольку юридические вопросы действительно, к сожалению, сложны. К примеру, тонкости налогообложения при переходе недвижимости от одного лица к другому. Если подходить к разводу как к чему-то очень простому, можно, не отдавая самому себе отчета, поставить себя в сложную ситуацию. На самом деле, большинство разводов, с которыми приходят в суд, решаются как случай взаимного соглашения. По своему опыту я могу сказать, что 99% разводов проходят с взаимным согласием, потому что обе стороны уже договорились либо сами, либо традиционным путем, где адвокат одного супруга ведет переговоры с адвокатом другого, потом оба возвращаются к клиентам и так далее до соглашения. Только небольшая часть разводов решается непосредственно в суде. Это очень редкий случай, когда одна сторона занимает жесткую позицию, вторая поступает так же, и в суде обе подвергаются перекрестному допросу, допрашиваются свидетели с каждой стороны, и где перед судом также выступают эксперты, как, например, аукционеры для определения ценности антиквариата или бизнес-эксперты для оценки совместного предприятия или авторских прав. И после этого судья должен принять решение. Но, повторюсь, такие случаи в меньшинстве. Чаще всего работа судьи заключается лишь в том, чтобы рассмотреть соглашение, с которым пришли разводящиеся, может быть, задать им пару вопросов и оценить, реалистично и справедливо ли их решение. Говорила адвокат по семейным делам Розмари Хорган. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Московское время 12 часов 45 минут. И далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Журналистка российского издания The New Times Наталья Мораль и ее супруг Илья Барабанов вылетели в субботу утром из Москвы в Кишинев. Мораль с мужем трое суток провели в московском аэропорту Домодедово после того, как российские пограничники отказались впустить их в страну. Полиция в Ереване разогнала сотни манифестантов, которые проводили бессрочный и несанкционированный митинг в центре столицы Армении. Полиция задержала бывшего кандидата на пост президента от оппозиции Левона Тер-Петросяна. На грузино-абхазской границе минувшей ночью произошла перестрелка. В Абхазии объявлена частичная мобилизация. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень», и далее на волнах Радио Свобода предлагаем вам исторический календарь. Его подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Марта 1815 года отрекшийся от престола император Наполеон, бежавший с острова Эльба, куда был отправлен в изгнание, высадился в бухте Жуан, неподалеку от мыса Антип. Его небольшая флотилия чудом миновала два флота, английский и французский, стерегшие бывшего императора. Наполеона сопровождали три генерала, последовавшие в свое время за ним на Эльбу, и 1100 солдат. Таможенная стража, завидев Наполеона, обнажила головы. Началось триумфальное 20-дневное движение к Парижу. Войска переходили на сторону Наполеона без боя. Французская пресса тех дней так отразила смену отношения к этому маршу. Первое известие. Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан. Второе. Людоед идет к Грассу. Третье. Узурпатор вошел в Гренобль. Четвертое. Бонапарт занял Лион. Пятое. Наполеон приближается к Фонтенбло. Шестое. Его Величество ожидается сегодня в своем верном Париже. Начались знаменитые наполеоновские 100 дней.
2 марта 1415 года во время Константского собора один из самых скандальных в истории католической церкви понтификов Иоанн XXIII в присутствии императора Сигизмунда дал клятву отречься от папского престола. Это был период, когда сразу три иерарха именовали себя римскими папами, поэтому Иоанн XXIII выдвинул условие, чтобы оба его соперника также отреклись. Опасаясь собора, который сам же он возглавлял, понтифик бежал, переодевшись простолюдином. Иоанн оказался у императора Сигизмунда, который заточил пленника в замке Радольфцель. Через три года один флорентийский купец не уплатил за Иоанна требуемый императором выкуп в 35 тысяч флоринов. Последние годы жизни бывший кардинал Балтасар Косса, признанный антипапой, провел во Флоренции.
Третьего марта 1918 года на сцене Петербургского Михайловского театра в последний раз выступили французские актеры Генриетта Роджерс и Поль Робер. 85-летняя история театра завершилась. Театр открылся при Николае I. В труппе служили преимущественно немецкие и французские актеры, за что его называли французским или театром Мишель. Театр славился тем, что даже посредственные пьесы отличались добротной постановкой и точной игрой актеров. А выступление в Михайловском театре Сары Бернар с восторгом писал Чехов. В советское время театр назывался Академическим театром оперы и балета имени Мусоргского.
4 марта 1518 года из Афона в Москву по приглашению великого князя Василия III прибыл Максим Грек. Ученые греки, оставшиеся в Москве после смерти Софии Палеолог, матери Василия III, критиковали славянские богослужебные книги за ошибки и отклонения от канона. Великий князь захотел перевести с греческого на славянский толковую псалтырь. Максим, не знавший русского, переводил псалтырь на латинский язык, а посольские толмачи Дмитрий Герасимов и Власий Игнатов с латинского на славянский. Но когда через год перевод был закончен, Василий III нарушил договор и не отпустил Максима Грека на Афон. Ученый монах до конца дней остался в Московии, попал в опалу, многие годы провел в заключении и умер в Троице-Сергиевой лавре.
5 марта 1887 года родился бразильский композитор и гитарист Эйтер Вилла-Лобос.
6 марта 1779 года в Швейцарии родился Генрих Жомини, французский бригадный генерал и военный писатель. Молодой парижский коммерсант Жомини увлекался военными науками. Его труд «Описание крупных военных операций», где сравнивались кампании Фридриха Великого и генерала Бонапарта, высоко оценил сам Наполеон и взял талантливого автора в свой штаб. В русскую кампанию 1812 года Жомини не участвовал в военных действиях, но занимал должность губернатора Вильны, потом Смоленска. В кампанию 1813 года Жомини, оскорбленный недоброжелательством маршала Бертье, перешел в стан антифранцузской коалиции и был принят при русском дворе. Позднее он участвовал в разработке военных проектов. Поэт-гусар Денис Давыдов писал: «Где друзья минувших лет, где гусары коренные, председатели бесед, собутыльники седые? Говорят, умнее они. Но что слышим от любого? Жомини да Жомини, а обводки не полслова».
7 марта 321 года римский император Константин, принявший христианство, распорядился сделать днем отдыха День Солнца, следующий за субботой. Прежде днем отдыха была суббота, считавшаяся седьмым днем недели. Обычай измерять время семидневными неделями пришел из Вавилона и, по мнению ученых, связан с лунными фазами. Лунный месяц делился на четыре части. Дни недели получили название по своим планетам. День Сатурна у вавилонян считался несчастливым, и в этот день предписывалось не заниматься делами. Он был перенесен в конец недели и получил название «Шаббат», что значит «покой». Тоже исповедовали иудеи. Книга Библии «Исход» наставляла: «Шесть дней пусть делают дела, а в седьмой – суббота покоя, посвященная Господу».
Исторический календарь подготовил петербургский историк Леонид Гержой. А мы завершаем программу «Свобода в полдень» репортажем нашей коллеги Любови Чижовой. В марте в России начнется строительство национального военно-мемориального кладбища. На нем будут хоронить участников боевых действий и ветеранов Великой Отечественной войны. Комплекс разместят в Подмосковье около города Мытищи, а планируется его открытие в мае 2010 года. Итак, рассказывает Любовь Чижова.
О строительстве под Москвой военно-мемориального кладбища заявили представители Министерства обороны и администрации Московской области. Для создания мемориала планируется выделить около 50 гектаров земли близ деревни Сгонники под Мытищами. Предполагается, что на военно-мемориальном кладбище будут хоронить участников боевых действий и ветеранов Великой Отечественной войны. Военный эксперт Александр Гольц относится к созданию кладбища положительно, но считает, что деньги, выделенные на его строительство, логичнее было бы потратить на поиск и перезахоронение останков сотен тысяч солдат Великой Отечественной.
Очень важно стране иметь какое-то место, где похоронены ее солдаты. Другой вопрос в том, что иметь такое место и знать, что сотни тысяч, если не миллионы солдат, вовсе не похоронены, это стыдно. Весь вопрос в том, как быстро удастся похоронить тех героев, которые погибли во время Великой Отечественной войны и до сих пор не похоронены Российской Федерацией. Страшный позор нашей страны. Я знаю, что создан специальный батальон, который занимается раскопками, но весь вопрос в том, как быстро удастся закончить это дело. А по моим представлениям, это очень долго. Если силами одного батальона это делается, то это очень долгое дело. Более или менее понятно, где надо искать, где происходили главные сражения Второй мировой войны, где гибло больше всего наших солдат. Мы много говорим сегодня о том, что нам важны наши святыни, нам важна наша память и так далее, до бесконечности. Но вот здесь очень конкретный вопрос. Если вам важны ваши павшие, надо выделить деньги для того, чтобы взять их прах и переместить на кладбище.
Это был военный эксперт Александр Гольц. По официальным данным, на строительство военно-мемориального кладбища под Москвой будет потрачено около 3 миллиардов рублей. Нынешний бюджет Министерства обороны это позволяет, но военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец уверен, что решение о строительстве мемориала принято преждевременно.
Это еще один способ залезть в военную казну в белых перчатках под видом благородной идеи. Сейчас для нашей армии и для людей в погонах это не самое главное. У армии и у военных людей, что находящихся в строю, что находящихся в запасе, очень много других важных кричащих проблем. Я хочу вам задать встречный, прагматический вопрос. А по какому принципу будут укладывать наших военачальников и воинов на этом кладбище? Нету гения в России, который бы мог четко дать такое правило, которое бы не обидело ни одного человека. Кому-то очень сильно свербит устроить для себя такое достойное лежбище. Здесь есть одна совершенно четкая идея — отстирать бабло, как это у нас сейчас говорится. И вокруг этой идеи уже роятся масса инициаторов, скульпторов, проектантов и так далее. Мне об этом пока даже говорить противно, потому что я сегодня получил письмо из Нижнего Новгорода, где участник Великой Отечественной войны, его не за что было похоронить. Вдова за бутылку самогона вырывала яму, просила гроб сколотить сельчан и крест сделать и так далее. Где в это время был военкомат? Какие-то несчастные 6 или 12 тысяч даже до сих пор, человек умер в августе 2007 года, не могут выплатить. О каком военно-мемориальном кладбище вы говорите, если у нас сегодня 89 тысяч участников Великой Отечественной войны не имеют жилья. У нас не хватает денег на перевод армии на контракт, на оружие. А мы сейчас вот в такое время начинаем выпендриваться. Да, возможно, эта идея должна быть, но она должна решаться разумно, максимально справедливо, и нигде нельзя допустить и йоты несправедливости. А у нас этого хоть отбавляй.
Говорил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец. Руководитель будущего военно-мемориального кладбища уверяют, что места на нем купить будет невозможно, и что там будут хоронить только настоящих героев, не только военных, но и милиционеров, пожарных, представителей других силовых структур, погибших при исполнении своего долга. Кладбище планируют открыть в 2010 году. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы завершаем очередной выпуск программы «Свобода в полдень». Продюсер Наталья Флоринская и ведущий Алексей Кузнецов поздравляют вас с наступившей весной и желают вам всего самого хорошего. В 13 часов 7 минут на волнах Радио Свобода программа «Час прессы. Спорт». Ее ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов познакомят вас, в частности, с одной из интереснейших книг, которые были присланы на адрес Радио Свобода нашими слушателями. Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На каком основании, по каким причинам Наталья Моретт не может въехать в Российскую Федерацию?
6 активистов, забравшись на крышу парламента, бросались бумажные.
Мы требуем скорейшего вывода турецких войск с территории Ирана.
Microsoft продолжает злоупотреблять своей ведущей позицией.
Конфронтации нет. Просто надо платить за то, что берешь. Магазин не заплатит.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир –